понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин, Крым Реалии на связи. Будем с вами в ближайшие 25 минут разговаривать о самом важном. И самая важная новость сегодняшнего дня – это то, что Евросоюз продлил такие экономические санкции против России еще на полгода, до 31 июля 2016 года. Нынешний период действия западных санкций в отношении российской экономики истекал в конце января. Но теперь они продлятся как минимум более, до 31 числа июля месяца 2016 года. Но в Совете Европейского Союза сочли, что Минские соглашения до этого времени выполнены не будут, а потому никаких послаблений для российской экономики вводить не стоит. Ну, коротко о том, что произошло в нашем сюжете.
Репортаж.
В этом году на декабрьском саммите лидеры стран ЕС вновь поднимают тему санкций против РФ. Речь идет о том, на какое время их продлевать. За ограничение еще на полгода в прошлую пятницу высказались все 28 государств Евросоюза. Даже несмотря на то, что у отдельных стран были некоторые сомнения. Как заявила на днях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Евросоюз не станет пересматривать ограничения только в обмен на сотрудничество с Москвой в урегулировании сирийского конфликта.
Европа заинтересована в совместной работе с Россией по приоритетным для нас темам, но это никогда не станет для Москвы козырем в вопросе отмены санкций за Украину. Москва и сепаратисты в Донбассе не выполнили всего, что обязались выполнить, так же, как и украинская сторона до сих пор не выполнила в полной мере все пункты договоренностей.
Сказала Могерини, ссылаясь на невыполнение странами минских договоренностей. В свою очередь, летом прошлого года Кремль запретил ввоз на территорию РФ отдельных видов сельхозпродукции. Ограничения касались стран, которые ранее ввели санкции в отношении России. В этом году Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 5 августа 2016 года включительно. Более того, сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о распространении экономических мер и на Украину. Санкции вступят в действие со следующего года и будут касаться таможенных пошлин и продуктового эмбарго между Украиной и Россией.
Все преференции уходят в прошлое. Льгот не будет. Мы неоднократно говорили украинским властям, что имплементация торгово-экономической части соглашения с Евросоюзом затрагивает наши интересы, создает риск экономической безопасности нашей страны. Были проведены несколько раундов переговоров, результатов они не дали. И Украина, и Евросоюз не готовы к подписанию юридически обязывающего соглашения, которое бы учитывало интересы Российской Федерации.
Также Дмитрий Медведев заявил, что Россия готовит обращение в суд по поводу так называемого долга Януковича размером в 3 миллиарда долларов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Друзья, во всем этом многообразии новостей, конечно, все-таки ключевая, мы не устаем повторять, это история про продление экономических санкций против российской экономики. Любопытно, что российский МИД уже отреагировал на это, опубликовали целое коммюнике, общее содержание которого, если сводить его до нескольких предложений, сводится к тому, что Евросоюз напрасно увязывает продление санкций с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. Это я просто зачитываю с сайта Министерства иностранных дел Российской Федерации, потому что, по мнению российского МИДа, этот конфликт развязала не Россия, а нынешние украинские власти. Но в целом, еще любопытное заявление прозвучало из уст главы российского правительства Дмитрия Медведева, который заявил, что санкции никогда еще не достигали своей цели, и они не способны нанести достаточно сильный ущерб российской экономике, чтобы поставить Российскую Федерацию на колени. Давайте послушаем.
Мнение.
Любые санкции – это зло. Они не добавляют оптимизма ни экономике, ни людям и никогда не приносят очевидного успеха. Более того, они не способны причинить и так называемый неприемлемый ущерб экономике, которая подверглась такому прессу. Международный опыт свидетельствует, что подобные санкции еще никого не поставили на колени.
Дмитрий Медведев считает, что санкции никого не поставят на колени, но мы все-таки будем выяснять на степень болезненности как раз-таки ущерба от европейских санкций для российской экономики вместе с экспертами. С нами на связи Сергей Фурса, украинский инвестиционный банкир. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ну вот насколько справедливы заявления российских чиновников о том, что санкции Евросоюза не влияют губительно на российскую экономику?
Они влияют, и влияют очень плохо. Просто там еще, конечно, можно вводить и вводить, но на данный момент санкции не являются основным фактором влияния. Они просто дополняют то, что нефть, падая, разрушает все основы российской экономики. И еще несколько факторов. И все вместе, плюс санкции, действительно создают такую гремучую смесь. Сами по себе, будь санкции в силе, наверное, российская экономика чувствовала бы себя гораздо лучше, чем она чувствует себя сейчас. Но, безусловно, эффект, который они оказывают, крайне негативный.
То есть, по сути, речь идет о каком-то кумулятивном эффекте, когда падение цен на нефть дополняется вот ограничениями, введенными за Брюсселем, условно говоря.
Да, и плюс еще, надо понять, есть еще третий момент, что российская экономика начала падать еще до Крыма. И все это было связано с тем, что инвестиции прекратились. Чем более неадекватно ведет себя российское руководство, тем меньше желающих инвестировать в Россию.
Ну, понятно.
И вот сочетание вот этих трех факторов приводит к тому, что просто пока что экономика падает. Пока санкции не столь критичны, потому что запас прочности есть. Вот тот запас прочности тучных лет, когда россияне накопили за счет высоких цен на нефть, оно сейчас проедается. И, в общем-то, россиянам сейчас не нужен выход на внешние рынки, поскольку пока есть деньги. Но когда вот эти деньги закончатся, тогда уже станет критичный вопрос, а где же, как же финансировать бюджетный дефицит.
Ну да, вот условно...
Санкции начнут играть свою роль.
Да, ну вот условно говоря, на сайте Центрального банка мы видим, что ежемесячные значения, еженедельно они публикуют золотовалютных резервов, то есть, условно говоря, там в январе 14-го это порядка 510 миллиардов долларов, сейчас порядка 365 миллиардов долларов, то есть сокращение практически на треть. Но мы помним, что санкции против российской экономики, они вводились поэтапно по мере эскалации конфликта в Крыму и на Донбассе. И там много разных пунктов. Это ограничение на продажу технологий и запрет кредитования. Вот из всего этого санкционного пакета, на ваш взгляд, наиболее болезненные меры для российской экономики, что сегодня? Запрет кредитования?
Да, запрет кредитования. Отсутствие доступа. Ну, давайте так, опять же, пока сейчас они не нуждаются в деньгах критически. Это все-таки технологии, потому как... Без технологий невозможно разрабатывать ряд новых месторождений и увеличивать мощности по производству энергоносителей. То есть пока есть запасы прочности, не так важно тот момент, что нет кредитования. Как только запасы прочности закончатся, уже отсутствие кредитования станут существенным и самым-самым главным фактором.
Понятно. А, то есть, условно говоря, закрыт доступ к дешевым деньгам. А есть ли альтернативные рынки для российской экономики? А, можно ли говорить о том, что, например, те страны, которые не присоединились к санкциям, способны стать источником денег по более высоким процентам, по более высокой стоимости, но, тем не менее, вот каким-то таким финансовой подпиткой служить для российской экономики?
Нет, не могут, по крайней мере, в достаточном объеме, потому что вопрос же не в странах, вопрос в долларе. Потому как никто не хочет иметь проблемы с американской системой правосудия. Соответственно, есть примеры, как BNP Paribas способствовал обходу санкций в Иране и получил штраф в 9 миллиардов долларов. Никто не хочет тоже платить такой штраф.
Понятно. Спасибо вам, Сергей Фурса, украинский инвестиционный банкир, делился с нами своими взглядами на то, какой эффект продления санкций оказывает на российскую экономику. Друзья, ну вот мы говорили о том, что как раз золотовалютные резервы Российской Федерации, они на протяжении последних полутора лет сперва демонстрировали устойчивую тенденцию к сокращению. Последние несколько месяцев они, в принципе, так стабилизировались на уровне 360 плюс-минус. Там несколько миллиардов долларов, но, тем не менее, конъюнктура сегодня складывается для российской экономики в ряде сфер, довольно-таки неблагоприятная по оценке экспертов. Вот нынешний российский бюджет, он рассчитан, исходя из позиции, что доллар стоит 63 с небольшим рубля, исходя из того, что баррель нефти стоит порядка на уровне 50 долларов, сегодня он уже стоит в районе 37 долларов за баррель, может быть, даже чуть-чуть ниже, если смотреть последнюю статистику. Ну и опять же, мы продолжаем говорить о том, насколько болезненны продление санкций для российской экономики. С нами на связи Михаил Фишман, российский журналист, главный редактор издания Moscow Times, ведущий телеканала «Дождь». Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот Дмитрий Медведев, я повторюсь, он говорил о том, что санкции не достигают своей цели, не наносят сильного ущерба российской экономике. Вот согласны ли вы с подобной оценкой? Или о чем не говорят российские чиновники, когда комментируют продление санкций?
Мне кажется, всем понятно, что вред для российской экономики от санкций, конечно, есть. Да, действительно, есть какой-то стабилизирующий эффект в результате там нефтеимпортозамещения в российском хозяйстве, насколько я понимаю. Но в целом главная проблема с санкциями не в этом, а в том, что для России закрыты рынки капитала. Да. И это объективный факт. Это, конечно, то, над чем российские власти бьются, чтобы это отменить, так или иначе. Конкретные компании под санкциями, и это тоже большая проблема для них и, соответственно, для власти. Конкретные лица физически находятся под санкциями, хотели бы из них, разумеется, выйти. Это тоже очевидный совершенно факт. В общем, более-менее вся российская внешняя политика, начиная с поворота в Сирию, нацелен на то, чтобы добиться отмены санкций. Это один из главных моторов этого поворота, безусловно.
Михаил, ну вот, допустим, вот если мы бы так вот смоделировали ситуацию, цена на нефть продолжает оставаться на нынешнем уровне, $37 за баррель, возможно, демонстрирует и дальше тенденцию к снижению, но санкции, ну вот по мановению волшебной палочки, внезапно оказались бы отменены. Вот в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что бы мы обнаружили нового, если бы санкции, повторюсь, оказались бы внезапно отменены?
Вы знаете, вам я не совсем правильный для этого вопроса эксперт, потому что вам лучше задать его экономисту. И последствия, я думаю, могут быть очень любопытными, в том числе и в виде проблем действительно для российского бюджета. Но повторюсь, вам лучше поговорить об этом действительно с экономистом. Он вам об этом, конечно, скажет точнее.
Скажите, вот мы уже говорили о том, что бюджет на 2016 год, он принимался исходя из тех показателей, которые сегодня, ну, можно с полным правом скорее назвать такими оптимистичными ожиданиями. О том, что нефть не будет стоить дешевле $50, о том, что доллар будет стоить на уровне 63-64 рублей. Вот если говорить о таких глобальных, ну, таких макро, таких больших прогнозах, крупных, вот чего вы ждете от 2016 года? К чему гражданам России стоит готовиться в 2016 году? Что мы обнаружим в новостях?
Ну, это не совсем вопрос про санкции, хотя очевидно, что российское правительство рассчитывает на их постепенную отмену, если не сейчас, то летом. Может быть, не целенаправленную, а так, вы знаете, по кусочкам, потихонечку, где-то что-то начнет отваливаться. А там, глядишь, и в Арктике разрешат снова бурить американским компаниям. А что касается в целом, то, конечно, мы находимся в очень тяжелой точке. И мы пока, конечно, последние недели нас не внушают оптимизма в смысле цен на нефть, они продолжают падать. Экстремальные прогнозы становятся все более реалистичными. Мы по-прежнему не знаем, сколько нефть будет стоить в конце года. Но главное, что мы понимаем, вот, пожалуй, в течение последнего месяца начали понимать, что российское население заметило экономический кризис. Это объективный факт, который уже виден в опросах, не в рейтингах Владимира Путина, который по-прежнему на высоте, но уже не очень ясно, что они отражают в точности, но в оценке собственного экономического положения, в ответах на то, начинаете ли вы экономить, если да, то на чем, и выясняется, что уже 2/3 экономят против 1/3 в прошлом году на тех продуктах, которые они еще раньше могли позволить себе купить, и так далее. В этом смысле экономический кризис уже стал реальностью. И правительство, конечно, это уже начинает осознавать. Дальше, по мере того, как нефть не будет расти в цене, он все глубже и плотнее будет входить в повседневную жизнь, уже оказывая и реальное влияние на политическую ситуацию. И такие конфликты, такие социальные протесты, как мы только что видели, например, с дальнобойщиками, в результате, в общем, более-менее такой, ну, скажем так, технические ошибки, можно ее так назвать, таких протестов, таких конфликтов, таких взрывов будет становиться все больше. И, ну, я могу представить себе ситуацию постепенного возвращения в 2009-2010 год, конечно, в других новых формах, но по смыслу примерно того же самого, когда один за другим вспыхивали резкое недовольство ситуацией в стране в разных конкретных маленьких узких группах. Это был еще не 2011 год, когда Болотная выходила сотни тысяч, ну не сотни, десятки тысяч человек. Но тем не менее, это уже было сильно такое давление из разных мест, и не обязательно связанных там вот с либеральным протестом, на политический режим. И я думаю, что это будет продолжаться и будет сильно нервировать действующую власть. Более того, мне даже кажется, что власти уже к этому готовятся.
Понятно. Спасибо вам. Михаил Фишман, главный редактор издания The Moscow Times, ведущий телеканала «Дождь», делился с нами своим прогнозом в отношении того, что мы можем обнаружить в новостных лентах в 2016 году. Кстати, вот Михаил Фишман еще в октябре писал статью для издания «Слон.ру» о том, что одна из задач, которую ставил перед собой Кремль, начиная военную кампанию в Сирии, как раз-таки и была вывести экономику России из изоляции, снова как бы войти в рукоподатность, не только символически, но и в прямом смысле этого слова, для того, чтобы отменить западные экономические санкции, для того, чтобы открыть российскому бизнесу доступ к западным рынкам капитала. Но, как мы видим, вот расчет официальной Москвы, вот делает вывод Михаил Фишман в своей статье еще октября этого года, он, скорее всего, не оправдался. Ну и, как мы видим, исходя из продления санкций, срока действия их еще на полгода, такая точка зрения имеет право на существование. Друзья, я напомню, что в прямом эфире программы «Крым. Реалии» мы говорим о том кумулятивном эффекте, который оказывает на российскую экономику продление санкций. Буквально через секунду мы будем говорить о том, какие обходные пути пытается искать Российская Федерация для того, чтобы бороться с подобной инвестиционной и технологической изоляцией.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, снова «Крым. Реалии» на связи. С нами на связи директор Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы читали вашу статью в издании «Зеркало недели». Вы в ней привлекали внимание к технологиям обхода санкций, которые использует Российская Федерация. Понятно, что мы, к сожалению, не можем пересказать все содержание статьи, но в нашем эфире. Все, кто хочет ознакомиться с ней детально, могут зайти на сайт издания «Зеркало недели» и посмотреть этот текст. Но если вот суммировать и давать такое вот резюме, то как Россия пытается работать в обход тех ограничений, которые были наложены на нее коллективным таким себе Брюсселем?
Ну, здесь можно сказать, что используются и старые советские практики, потому что мы помним советские времена. Там, например, существовал запрет на поставку в Советский Союз высокотехнологической продукции. Был специальный комитет ОКОМ, комитет экспортного контроля, который четко контролировал, что поставляется в СССР. И поэтому, но тем не менее, обходные пути даже в условиях холодной войны, в условиях достаточно жесткого контроля, обходные пути существовали, они не были, скажем, такой широкой рекой. Но тем не менее, вот, известный случай, когда в обход ОКОМ в СССР были поставлены 5 высокотехнологичных станков с числовым программным управлением, которые использовались для производства лопастей подводных лодок. Что, в принципе, тогда было гигантским скандалом. Вот сейчас, если мы обратимся к сегодняшней России, то, наверное, какие-то вот старосоветские практики используются и сейчас. Тем паче сейчас это легче сделать, потому что в условиях холодной войны было 2 противоположных лагеря, 2 вероятных противника, а сейчас как бы эта грань размыта. И поэтому для многих в Европе, так сказать, бизнес превыше всего. И Россия использует этот фактор Ну, да-да. Естественно, что факт, например, существования целого ряда разных совместных предприятий с крупными фирмами. В нашей статье с коллегами описана ситуация вокруг фирмы «Siemens». Вот эти совместные предприятия часто являются каналами поставки вот необходимой продукции либо товаров.
Я уточню, если вы позволите. Да. Вот как раз-таки в тексте, который вы писали, вы вспоминали о ситуации, когда компания «Siemens» должна поставить газовые турбины на территорию Автономной Республики Крым. И в рамках контрактов, заключенных с представителями Российской Федерации. То есть напрямую речь идет о нарушении санкционных обязательств, санкционных ограничений, которые предусматривают ограничения не только в сфере капитала, но и в сфере технологий. То есть правильно ли я понимаю, что в данном случае мы имеем дело с прямым нарушителем?
Да, с нашей точки зрения это так. Хотя, конечно, противная сторона, ну, в данном случае и российская, и «Siemens», будут доказывать, что это не так. Потому что действительно, как бы, поставка не будет носить прямого характера. То есть не будет турбина, произведенная в Германии на предприятии концерна «Siemens» и поставленная там прямо в Крым. То есть тут, как бы, можно сказать, интересный момент, что использован тот факт, что до этого еще там в 7-8 годах было создано соответствующее совместное предприятие, которое сейчас используется обеими сторонами с точки зрения того, что это, мол, некий третий субъект, который имеет российскую регистрацию, находится на территории России под Петербургом, ну и работает как бы вот в правом поле России. А в этом правом поле, мол, где находится и Крымский федеральный округ, с их точки зрения. Но естественно, что если бы украинская сторона привлекла соответствующих юристов высокой квалификации, и этому делу дан был бы ход, возможно, вместе с серьезными зарубежными адвокатскими компаниями, то, разумеется, можно было бы доказать факт обхода.
Да, согласен с вами. Это более чем важная история, которую внимание официального Киева обязательно должно быть к ней привлечено. Ну, собственно, вот ваша публикация в издании, напомню, «Зеркало недели», она как раз-таки является первым таким себе информационным звоночком. Думаю, что и не последним. Спасибо вам. Михаил Гончар, директор Центра глобалистики «Стратегия 21», рассказывал нам о том, как Россия пытается преодолеть технологические эмбарго, которые наложены на российскую экономику в рамках западных санкций. Друзья, я напомню, что сегодня вот как раз-таки мы оцениваем возможные последствия. Знаете, встретилась на просторах интернета история про то, что роль «Титаника» для российской экономики себе могут, ну, в роли айсберга, точнее, для «Титаника» российской экономики могут выполнять роль падения цен на нефть, низкие цены на энергоносители. А санкции – это такой запрет на продажу «Титанику» насосов для откачки воды из трюмов. И вот сегодня Евросоюз доказал, что он как минимум еще на полгода готов как раз-таки эти насосы для российской экономики не продавать. История-то в том, что в 90-е годы ведь нефть тоже стоила очень недорого, но во многом 90-е годы удалось Российской Федерации пережить за счет западных кредитов. Это были кредиты Международного валютного фонда, это были кредиты Лондонского и Парижского клуба кредиторов. Собственно, все те деньги, которые затем Владимир Путин раздавал эти долги в начале нулевых, когда цена нефти снова пошла в гору. Но сейчас вот как раз-таки этого такого себе островка стабильности, который бы позволил пережить сложные времена, у Российской Федерации нет. И остается надежда только на собственные золотовалютные резервы, которые тоже не бесконечные. Я просто вспоминаю заявление министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова о том, что в 2016 году российский бюджет может обнаружить дефицит средств резервного фонда. Нас ждет очень любопытный год. И мы будем обязательно за ним следить и все вам рассказывать. Берегите себя и слушайте «Крым Реалии».
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30 с вами «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. «Радио Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.